Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Ну что, вот уже почти зима, дорогие друзья, по крайней мере, бодрит температура за бортом, я бы так сказал. Меня зовут Андрей Мелехов, «Разбудильник» начинается, Элла Михеева сегодня режиссирует наш эфир. 22 ноября, среда. Так, что, календарь у нас сначала идет, как всегда. День психолога, на всякий случай, сегодня в России. Поздравляем всех причастных. А в 1946 году в Англии поступили в продажу первые шариковые ручки. В 1963-м в Далласе убит президент США Джон Кеннеди, об этом тоже нужно вспомнить. А в 1982 году город Набережные Челны, да что ж такое, просыпайся, Мелехов, переименован в Брежнев. В 1988 году вернули ему историческое название. Говорить мы сегодня будем о сериалах. Сразу вот так вот в лоб я скажу. Почему? Да потому что стриминговый сервис Netflix подсчитал, что среднестатистический пользователь тратит на сериалы около 2,5 часов в день. Мне кажется, что это очень много, но это даже не предел. Когда появился второй сезон сериала «Очень важные дела», более 360 тысяч человек, только задумайтесь, посмотрели все 9 серий за один день. Ну, вроде кажется, что это безобидная какая-то штука, но с другой стороны, говорят, что это зависимость, похожая на наркотическую. Так ли это? Сегодня мы будем разбираться со сценаристом Дарьей Алимовой. Доброе утро, Даша.
Доброе утро.
Хорошо, что вы добрались по такому холоду к нам в студию.
Я старалась.
Да, и пока не началось, что называется, я хочу задать вопрос нашим слушателям для того, чтобы они смогли возможность буквально получить, да, потому что вопрос был очень простой. Билеты в термальный спа-комплекс «Сити Крик», который работает круглогодично, я напомню, и там очень круто, подтверждаю, бывал. Значит, смотрите, вопрос будет один, друзья, билетов 4, по 2 в одни руки. И по тому, с какой очередностью придут правильные ответы, я, соответственно, эти билеты и распределю. Итак, будьте внимательны. Сколько сезонов в сериале «Друзья»? Это очень простой вопрос. 8-918-25-3-8-27. Это номер WhatsApp. Пишите, ждем. А мы с Дашей начинаем разговор. Дарья, ну а действительно ли сериал это наркотик?
В каком-то смысле, конечно, да, но все-таки наркотик — это слишком негативное такое описание, слишком негативный контекст, потому что, на мой взгляд, сериалы хоть и вызывают зависимость, все-таки более положительную, тем более для многих это такой хороший вид эскапизма, забыть о своих проблемах, попереживать про какие-то любовные страсти и интриги главных героев, а не свои. Так что, хотя, да, безусловно, я и сама попадала в ситуацию, когда не могла отлипнуть от телевизора, особенно с покупкой светонепроницаемых занавесок, к себе в комнату, но все-таки это хорошая зависимость во многом.
Первый правильный ответ уже есть. Поздравляем Марину. Друзья, еще раз, сколько сезонов в сериале «Друзья»? 8-918-25-3-8-27. Еще есть 2 билета. Пишите. А насколько свободен сценарист, работающий в сериалах сейчас? Вот осталось место творчеству или вот все сплошные технологии?
Нет, безусловно, место творчеству осталось. Но вот я в прошлом году работала над сериалом «Объяснялкино», который вышел на Кинопоиске в этом году. И самое важное, что стоит осознать сценаристу, это то, что хоть это и творческая работа, это все еще работа. И неважно, хочешь ты работать, не хочешь, есть тебе настроение, есть вдохновение, садишься и пишешь. Ну, то есть выбора нет. В этом смысле это, конечно, непривычно на первых порах, что нет такого поиска музы, вдохновения. Да, и так все, далее. Забыли, сели и работаешь.
К счастью, мне тоже это знакомо. Я немного был причастен к этому процессу, но работал с американскими консультантами. И вот они как раз... Ну, вопрос от этого и появился у меня, потому что у них все очень, очень понятно. Да? То есть, если нет быстрого ответа на простой вопрос, то это все отметается моментально. Да? Там, а носят ли сумочки дамы в такой ситуации? Там нет, не носят, все. мы этот вопрос больше не обсуждаем. То есть вот это вот то, о чем вы говорите, да, это технологии, все-таки они существуют. Есть же какие-то сценарные ходы, которые используются?
Да, конечно. То есть, в принципе, все даже самые хорошие сценарии, они состоят из клише, которые были изобретены очень-очень давно. Другое дело, как сценарист будет их использовать. А так правила, безусловно, есть, и чаще всего никуда от них не денешься.
Да. А у них, в кавычки ставлю, да, существует такая профессия шоураннер. У нас, наверное, пока еще не так все это развито, да? Ну, то есть, если совсем просто, это там главный создатель сериала, и он рулит процессом. А как в России организовано это все?
Ну, в принципе, даже если...
Потому что я давненько уже просто около 15 или 17 лет этим занимался.
Даже если человека не называют шоураннером, то есть он прописан условно как продюсер, все равно чаще всего есть человек, который берет эти функции на себя. То есть, грубо говоря, это главный и творческий контроль, и вот контроль процесса производства. То есть все какие-то важные решения... должен быть человек, который будет принимать, иначе начнется хаос. То есть за кем-то должно быть последнее слово, так или иначе.
Послушайте, ну, в последнее время, ну, как в последнее, уже тоже лет 10, да, очень большое значение имеет работа с большими базами данных. И для сериалов в том числе, даже некоторые сценарии еще до появления искусственного интеллекта, да, нейросетей, отрабатывались при помощи изучения, вот, собственно, моделей поведения, да, человеческих. И все это имело очень большой успех. Но так или иначе, сейчас имеет значение рейтинги в первую очередь? Или авторский сериал возможен? Можно, вне зависимости от того, сколько его смотрят.
Бывают разные ситуации. То есть действительно бывают случаи, когда стриминги или каналы вкладываются в сериал, который, возможно, не приносит большие рейтинги, но приносит, допустим, статус. Если это какой-то именитый режиссер, именитый проект, то могут немножко в убыток себе
идти. То есть если Финчера не будут смотреть, ему все равно будут давать деньги.
Но Финчеру, там, Скорсезе, да, им можно прощать такие вещи. Вот. Но все-таки чаще всего все упирается в рейтинги. То есть особенно это видно на примере того же Netflix, который просто пачками сейчас закрывает свои проекты настолько, что люди боятся начинать их смотреть, думая, что вот они привяжутся
к героям. Это замкнутый круг.
Да, да, то есть поэтому рейтинги становятся меньше, и причем очень важен конкретно для Netflix, например, показатель, насколько человек быстро посмотрел сезон, то есть посмотреть вот сезон за день, это будет для сериала лучше для его рейтингов, чем если вы растянете его на неделю. Потому что для Netflix важен вот этот показатель, насколько человека засасывает сериал, насколько он не может от него отлипнуть. Поэтому многие, даже вот какие-то преданные зрители, они говорили: так, ребята, нам очень нужно посмотреть сериал за день, иначе его не продлят. Давайте хоть фоном включайте его, просто чтобы вот статистику.
Слушайте, я настолько не в мейнстриме, правда. Я наоборот растягиваю удовольствие.
Я тоже.
Вот серьезно. Да, сейчас идет сериал, прекрасно, но я все равно это скажу, потому что я конкретно на него подсел. Мама будет против в исполнении уральских пельменей. Мне кажется, что это за последние годы лучшая комедия шоу в стране, и, в принципе, вот то, что они сделали, это просто великолепно. Там хороший такой баланс и смеха, и мелодраматических каких-то моментов. И я действительно понимаю, что у меня осталось пока доступных там 2-3 серии, я отложу их там на следующий вечер для того, чтобы прийти, сделать себе бутерброд и получить удовольствие. А оказывается, важны другие истории. Да? А у нас как построено?
К остальным я все-таки не имею доступа к информации, как подсчитываются рейтинги, но все равно, конечно, они важны. Тут от этого никуда не деться.
А каков должен быть хронометраж серии, чтобы она не вызывала отторжения?
Тут все зависит от формата проекта, потому что если взять, например, детские мультсериалы, они вообще вот смешарики идут 6 минут всегда, какой-нибудь Губка Боб 10 минут.
Ну, Простоквашино тоже.
Да, ну то есть...
Там что-то 8-9 минут.
Да, или вспомним Шерлока британского, у которого 1.5 часа серия. То есть очень индивидуально и зависит от проекта, от жанра. То есть, например, комедии, они чаще полчаса укладываются, драмы наоборот. Если меньше 40-50 минут драматический сериал, он как-то подозрительно выглядит.
Но это какие-то исследования проводились?
Просто изначально были стандарты определенные, когда все это на ТВ крутили, и были вот рекламные блоки, и было все четко. Ситкомы там 27 условно минут, драма 45 минут, и от этого нельзя было в сторону уйти.
То сейчас с появлением стриминговых сервисов, да, это может быть вообще разный хронометраж у серий, да?
Конечно, да.
Но это, кстати, не очень удобно.
Ну да, да.
Как мне кажется. Ты уже привыкаешь к определенному формату и все-таки ждешь его, а потом, когда следующая серия, она гораздо длиннее, и что-то ты можешь не успеть сделать и так далее. Друзья, мы в прямом эфире говорим сегодня о сериалах «Горшочек не вари», как я люблю произносить часто эту фразу, потому что есть уже победители, которые получают по 2 билета в термальный комплекс «Сити Крик». Конечно же, 10 сезонов в сериале «Друзья». Очень популярная эта штука. Много пришло ответов. Значит, Марину я уже поздравил. И прекрасная девушка на аватарке. Ее лицо, но я не знаю, как ее зовут. Последние 2 цифры номера 35. Я после программы непременно напишу, каким образом вы сможете эти билеты получить. А вот и 7:35 уже на часах в нашей студии. Это так я доказываю вам, что мы в прямом эфире. Это программа «Разбудильник». Мы говорим о сериалах. Продолжаем это делать со сценаристом Дарьей Алимовой. Даша, какой самый длинный сериал в истории?
Насколько я помню, «Путеводный свет». Это сериал, который шел...
Вот это американский, наверняка.
Да, мыльная опера американская про священника и его будни. Вот, то есть этот сериал шел с 50-х годов где-то до нулевых. И интересно, что изначально он стартовал даже не на ТВ, а на радио. То есть он начался в 30-х годах в качестве такого радио, ситкома радио.
Это приятно.
Да.
Кстати, мы же на радио находимся. Но вообще радио оказывало очень большое влияние на людей. Это интереснейшая история, когда на BBC, да, читали Герберта Уэллса, знаете, да?
Да, да.
«Война миров». И был скандал, люди испугались, что действительно это документальная какая-то передача. Это во были времена, скажу эту фразу.
Да.
Так, а бывает, что адаптации сериалов оказываются удачнее оригинала? Например, «Воронины», это мое мнение, да? Причем продлили лишь на те сезоны, которых уже и не было, собственно, в оригинальной версии, да? Но есть ли сериалы, которые, вот что называется, трогать нельзя, с вашей точки зрения? Ну, вот что может быть лучше «Друзей»? Я боюсь себе представить, если кто-то возьмется это адаптировать. Но это же невозможно сравнить в любом случае.
На мой взгляд, ремейк — это никогда не приговор. То есть, если люди с креативом, с новыми идеями приходят переосмыслить старую идею, в этом нет ничего плохого, и в том числе адаптировать для других стран. Вот, кстати, «Воронин» — это действительно очень хороший пример, потому что даже создатели оригинального шоу все любят Реймонда, он же приезжал в Россию, есть документалка «Экспортируя Реймонда», где рассказывается, как этот процесс шел. И на самом деле есть и фильмы, и сериалы, которые являются ремейками, но они превзошли оригинал. То есть, например, американский сериал «Бесстыжие» — это ремейк английского сериала. Вот.
И или «Правдивая ложь» — это Кэмерон снимал, это ремейк французского фильма.
Да, или комедия «Отпетые мошенники» — это тоже ремейк. То есть их достаточно много, и в этом нет ничего плохого, пока это
да, что-то я не спорю, но тем не менее, вот с вашей точки зрения,
все можно трогать. Если хороший сериал будет, то ради бога, делайте.
Но от озвучки же еще тоже многое зависит.
Я в оригинале смотрю обычно, поэтому
то есть вы владеете языком, да?
Ну, я на любых языках смотрю в оригинале с субтитрами, так что для меня озвучка не играет роли.
Ну, а для многих все-таки в нашей стране это имеет значение. Опять же, по поводу «Друзей». Существует там 2 версии, и одна принимается, другая не принимается.
Ну вот не про «Друзей», но такая культовая озвучка, конечно, есть от студии «Кураж Бомбей». Они «Друзей» не озвучивали, они озвучивали «Теорию большого взрыва», как я встретила вашу маму. И тут, конечно, люди говорят, мы будем смотреть только вот в такой озвучке, нам нужна она, там шутки адаптируются, какие-то фразочки придумываются для русского зрителя. Так что да, для значительной части я понимаю, что очень важна озвучка.
Ну и вот я вам могу сказать, что я как человек определенного среднего возраста уже, я с очень большим удовольствием смотрю фильмы в одноголосом советском переводе. Андрей Юрьевич Гаврилов для меня просто непререкаемый авторитет в этом смысле. Колоссально талантливый человек, дай бог ему здоровья. Довелось немного нам даже пообщаться. Ну, или Михалев, «Царство небесное». Вы, кстати говоря, смотрели? Вот, а как-то можете это оценить вот с высоты вашего возраста?
Кстати, это единственные фильмы, которые я смотрю периодически в озвучке. То есть для меня это такой аутентичный опыт.
Ну, это кайф.
Да,
это
и вот посмотреть старую комедию в гнусавой озвучке, это как бы святое дело. Я недавно смотрела.
Это Эдуард Володарский, который тоже недавно ушел.
Да. «Космические яйца» недавно смотрела фильм такой озвучки как раз.
Это очень смешно.
Да, так что это, да, есть свое очарование в одноголосых озвучках.
Сейчас многие говорят о так называемом кризисе жанра и отсутствии новых идей. Но это вот из серии, когда бабушки возле подъезда сидят. А раньше, в наше время там и так далее. Как вы считаете, все действительно так плохо?
С одной стороны, уже как будто бы действительно все было придумано до нас или все украдено до нас.
Все уже было в «Симпсонах». Это знаменитая фраза, которая в этом, господи, прости... Они убили Кенни.
Южный парк.
Да, вот в Южном парке произошел, конечно.
На мой взгляд, мы сейчас просто живем во время такого поста, уже, может, постметамодернизма, когда все произведения, они частично основываются уже на каком-то старом материале, переосмысливают его. И это особенности как бы нашего времени, потому что тот же Тарантино, все его фильмы строятся по принципу сборной солянки из каких-то образов, воспоминаний, из фильмов, которые он уже видел, и это не делает фильмы Тарантино хуже.
«Однажды в Голливуде», яркий пример. Кстати, я им очень благодарен, что он снял Люка Перри там в небольшой роли. И я так понимаю, что просто уже было известно, что это будет последняя его роль. Он тяжело болел. Да, и он для меня его оставил в хорошем фильме, как мне кажется. Кстати говоря, он 2 часа идет. И первый час я не мог понять, где Тарантино. То есть, где он? Вот, во втором часе, да, все стало на свои места. Вот, ну и тем не менее, это хорошо, плохо.
Это просто... Это данность. Да, это особенности времени.
Но это кризис жанра или это вот та новая реальность, которая приходит?
Мне кажется, это можно оценить только уже вот в перспективе, то есть спустя годы, потому что, по-моему, каждое десятилетие люди объявляли кризис жанра, и казалось, что все, телевидение, все, кино
все
мертво.
Пропало.
Да, да, а потом смотрим там, на фильмы 90-х, 80-х, наоборот, это классика, это знать надо, это хорошо.
Мне, кстати, очень нравится то время, действительно. Ну, это вот эпоха видеосалонов, это незабываемо, конечно, когда все это хлынуло из-за железного занавеса, тем более. И все это нужно было переосмыслить, то есть для нас фильмы там 70-х, 60-х годов, это были новинки. И это, да, я помню, что я впитывал это в себя с громадным удовольствием, кстати. Но хотя было много и не очень хорошего. Так, а раньше по технологиям, вот насколько я знаю и помню, были там пилотные серии, которые тестировали. И, кстати, почему-то они были длиннее обычных. Там, если серия 20, то 40 минут там выпускали. Сейчас все так же.
Надо делать пилоты. Чаще всего не всегда они длиннее обычных серий. Просто бывает, создатели не определились еще с форматом на момент выхода. То есть у некоторых сериалов пилотные эпизоды, они даже доступны для просмотра. Вот в «Теории большого взрыва» есть в сети пилотный эпизод с немножко другими актерами. Вот у «Шерлока», который я упоминала, наоборот, получается, пилотный эпизод был в районе 40 минут, а в итоге они решили вложить побольше денег и делать полуторачасовые эпизоды. Так что, да, как бы практика рабочая. Потестировать.
Ну, «Шерлок» — это все-таки не самый стандартный сериал, как
мне
кажется.
Но изначально как раз его хотели сделать стандартом. Это и любопытно, что 40-минутным, а потом посмотрели пилот и решили расширить наоборот.
Так, какие стриминговые сервисы остаются доступны в России? Мы вообще дали наш ответ Netflix?
Ну, Netflix вообще не самый лучший, так сказать, пример для подражания в мире.
Но почему-то самый известный
в
мире.
Он берет количеством, так скажем, а не качеством. То есть они, например, вот, по-моему...
Даже Шварценеггер устроил.
Да, даже его взяли. У них раньше был план выпускать фильмы раз в неделю. То есть сейчас они от него отказались, потому что поняли, что... Количество, опять же, не равно качеству, и людям это не нравится, но вот они брали именно масштабами производства, и там, помимо хитов, были очень-очень спорные проекты, и вообще о которых никто не слышал. Так что у нас, на самом деле, сейчас взлет в России, безусловно, стримингов, потому что если раньше...
Что это? Старт, Иви? Давайте.
Кинопоиск, да, вот это, МорТВ. Просто раньше как-то вот считалось зазорным. Ой, русские сериалы. Как-то это постыдным таким считалось, удовольствием, guilty play. А сейчас это по уровню съемки, актеров, операторской работы, все очень-очень здорово. Именно вот на стримингах там больше как бы дается поле для экспериментов. Так что нельзя сказать, что мы дали какой-то ответ, потому что масштабы, понятно, не те, вот количество именно. Но по качеству как бы... очень высокий уровень. И по уровню вот какие-то наши сериалы могут быть лучше проходника, условно, с Netflix какого-нибудь.
Абсолютно согласен. Так, значит, прервемся на рубрику о наших любимых животных.
Главное — хвост.
Дорогие друзья, наш разбудильник продолжается. Рубрика о животных в данном случае, вот не домашних, хотя смотря с какой стороны посмотреть, о летучих мышах. Сейчас мы будем говорить с Алексеем Михайловичем Ермаковым, российским ученым-ветеринаром, доктором биологических наук, профессором ДГТУ. Доброе утро, Алексей Михайлович.
Доброе утро, друзья.
А повод для того, чтобы говорить о летучих мышах, такой, да, осень, холодает, ну, я думаю, все заметили, летучие мышки впадают в спячку, зимуют они, да, и часто это случается там на чердаках, в каких-то неожиданных местах, где люди рядом находятся, и это многих беспокоит. Давайте расскажем о том, опасно это или нет, стоит ли нервничать.
Да, Андрей, вы правильно заметили, что летучие мыши скорее уже домашние животные, потому что летучим мышам, как немногим видам, очень везет с тем, что людей все больше и больше, потому что люди создают убежище для летучих мышей, сами того не желая. Строительство домов, строительство промышленных объектов, все создает удобные для мышей места для зимовки, где тепло, где есть щелочки, куда можно залезть. И в нашей Ростовской области зима достаточно теплая, поэтому большинство мышей не улетает, а зимует на месте. Вот. Я могу сказать сразу, что наши летучие мыши, это проверено в ДГТУ, не опасны, не переносят никаких опасных инфекционных заболеваний. И более того, летучие мыши относятся к одним из самых полезных животных, потому что каждая летучая мышь уничтожает за сезон бесчисленное число комаров и разных других насекомых, большинство из которых вредители.
Но это просто вот такой псевдокультурный уже момент, да, существует, потому что люди почему-то их отождествляются с вампирами с какими-нибудь, да, но они на вид, в общем, такие грозные. Они не представляют угрозы человеку никакой, вот действительно, они могут укусить.
Смотрите, вот репутация летучих мышей – это все из средневековья и заблуждений. Конечно, они странные животные, они живут ночью. Летучие мыши разговаривают ультразвуком, и часть этого ультразвука людям слышна. И, конечно же, летучие мыши имеют зубы, они кусаются. Поэтому, если вы видите летучую мышь, не нужно ее трогать. Она, как правило, сама найдет, куда ей деться, она уползет. А если вдруг вы нашли летучую мышь в трагической ситуации, в тяжелом состоянии, то нужно просто-напросто коробочкой или перчаткой ее взять и передать в Центр реабилитации летучих мышей ДГТУ. Здесь мы ее откормим, согреем, потом охладим. Она перезимует и весной полетит уничтожать вредителей.
Алексей Михайлович, как всегда, очень интересно и полезно. Я вас благодарю. До следующей среды с вами прощаюсь. Друзья, у нас на связи был российский ученый-ветеринар, доктор биологических наук, профессор Алексей Ермаков. Берегите природу, берегите животных, любите их, потому что все они часть какой-то такой длинной цепи, в которой каждое звено имеет очень большое значение.
Главное – хвост.
Не скрою, очень интересная для меня тема сегодня в «Разбудильнике». Мы говорим о сериалах со сценаристом Дарьей Алимовой, так как я тоже иногда писал. Нам кажется, что мы на одной волне, Даш, правда? Но я надеюсь, что это именно так. Осталась третья часть нашей беседы, друзья. Еще прогноз погоды будет, и Владимир Пресняков даже споет, забегая вперед. Вот такой спойлер кино. Какой самый востребованный сериальный жанр сейчас?
Вообще, это тоже такой интересный вопрос, потому что раньше, вот просто чуть-чуть в историю, ситкомы были самым востребованным, да, и это было именно
ситком,
на телевидении.
Ситуационная комедия.
Да, ситуационная комедия, вот в коротком формате. Сейчас уже очень сложно выделить какой-то один жанр, потому что теперь, вот опять же, не снимают сериалы, которые вот любому зрителю понравятся, которые пустят на ТВ и все, а сейчас снимают на стриминге, человек заходит во вкладку «Жанры» и выбирает там себе. Но вот так вот на глазок, на мой вкус, мне кажется, фантастика сейчас очень популярна, вот в силу взрыва вот супергеройских этих всех комиксов.
Сейчас у нас «Заколдованный участок» вышел еще.
Да,
недель, да?
Да, да.
Я еще руки не дошли, но интерес есть.
И какие-то эксперименты с жанрами. То есть вот совмещение нескольких направлений сейчас самое актуальное, на мой взгляд. То есть драма и комедия, там фантастика и комедия, вот какие-нибудь там вампиры средней полосы условные.
Ой, да, кстати, очень удачная работа.
Как будто
да.
бы несочетаемая, сейчас наоборот лучше всего людям идет.
Ну, Юрий Стоянов, он, по-моему, любой проект да, вытянет.
Да,
и Ольга Медыныч там тоже очень хорошо играет. Mm-hmm. И, кстати, вот сегодня я уже упоминал, правда, вы про смешение жанров. Mm-hmm. Мама будет против в исполнении уральских пельменей. То есть начинается это все как просто какая-то, извините, угарная комедия, mm-hmm. а потом появляется мелодраматическая какая-то mm-hmm. линия. И вот это все вызывает какой-то интерес. И мне, правда, это тоже всегда очень нравилось, потому что, ну, скажем так, я долгое время писал шутки, и мне за это платили. Мне платили за то, чтобы было смешно. А мне это вот всегда не нравилось. Мне всегда хотелось, чтобы это было не только смешно, но и mm-hmm. чтобы люди еще и задумались. Вот и, по-моему, в правильном направлении я думал там 10-17 назад, именно так все и происходит. А почему сериалы часто называют мыльными операми, кстати, вы сегодня говорили об этом?
Да, вообще изначально это название пошло от того, что во время показа вот подобных сериалов, то есть каким-то драматичным растянутым сюжетом, буквально показывали рекламу мыла. И угу. отсюда пошло название «Мыльная опера». Но если говорить в целом...
Я сделаю вид, что я удивлюсь.
Да, да.
Ну, просто, может, кто-то и слушает.
Да, вдруг кто не знает, да. Вообще, «Мыльная опера» — это как бы такие сериалы, вот для которых эмоции важнее натурализма и реалистичности, то есть которые в первую очередь хотят у зрителя вызвать сильный эмоциональный отклик. То есть неважно, насколько это все правдиво, неважно, насколько человек в своей жизни это встречал. Наоборот, как раз человек это в жизни не встречал, свои таких страстей, mm-hmm. таких событий и переживаний, и ему нравится испытывать вот такие острые, классные эмоции через мыльные оперы.
У меня друг живет за границей, и он мне сказал такую фразу, я задумался, а вот вы тоже подтвердите или опровергните, что ну, уровень жизни там определенно высокий, да, люди, что называется, зажрались, и им интересно посмотреть на какую-то чернуху. Вот те же самые «Во все тяжкие», которые я не смог выйти. Я знаю, что это ваш любимый сериал. Не-не-не, а я просто не смог, правда. Для меня вот эта вот гнетущая атмосфера, она играет очень большую роль. Кстати говоря, вот есть для меня есть атмосферные фильмы и сериалы, а есть какие-то вот сценарные, где все развивается определенным образом. Вот я почему очень люблю сериал «Ликвидация». Потому что для меня, по сути, вообще не важен уже сценарий там. Мне просто приятно слушать эту музыку, смотреть на этот видео, погрузиться в эту атмосферу. То же самое «Назад в будущее». Вот сегодня, да, я в этой худи в таком. То есть для меня вот как бы я могу пересматривать это сотни раз, правда. Просто погружаясь в эту атмосферу. Имеет это все под собой какое-то основание?
Конечно. И про «Назад в будущее» я понимаю. У меня майка тоже есть с «Назад в будущее». Да, и «Долориан» дома. Конечно, есть фильмы, сериалы, про которые вот говорят. Они атмосферные. То есть людям действительно не столько важно, что там происходит, что говорят люди. Им нравится общее впечатление. И сейчас часто сериалы с очень слабым сценарием все равно смотрятся приятно из-за всех других факторов. Вот. А про чернуху, ну, например, по себе я могу сказать, что для меня сериалы — это часто не отдых, а вот это испытание для разума, посмотреть ну, что-нибудь тяжелое, сложное.
Для вас же это еще профессионально.
Ну да, да, профессионально интересно. И для многих людей переживать негативные эмоции в сериале — это тоже более безопасно, чем проживать их в жизни. То есть тоже сублимировать какие-то свои волнения просмотром, как вы сказали, чернухи, что вот волноваться, как я уже говорила, за других, а не за себя. И по той же причине многие любят смотреть там фильмы, сериалы с убийствами, с маньяками, с каким-то насилием, потому что легче это все представлять вот в рамках вымысла. То есть все это там, за экраном, а не в жизни. То есть такой защитный механизм получается.
Но опять же, я не мейнстрим, скажем так. Друзья, к сожалению, наша программа подходит к концу. Сценарист Дарья Алимова сегодня была у меня в гостях. Как же приятно действительно с вами беседовать. Если
спасибо.
Вы пропустили это, я к радиослушателям обращаюсь. Нашу программу и не сначала ее слушали. ВКонтакте сегодня будет пост. Найдите нашу группу и... Я вам советую нашу программу послушать целиком.